Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Международная выставка сельского хозяйства, мелиорации, агроиндустрии в Саудовской Аравии прошла вот буквально совсем недавно. И на нее, кстати говоря, ездили отечественные фермеры кыргызстанские, представляли свои продукты и сопровождал их, насколько я понимаю, заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев. Азамат Филкисович у нас сегодня в гостях. Азамат Филкисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Расскажите, пожалуйста, о том, как прошла эта выставка. Вообще, насколько я понимаю, подобные выставки играют очень большую роль в том, чтобы наладить экспорт из страны в целом. Расскажите, пожалуйста, как вообще прошло и удалось ли каких-нибудь договоренностей достигнуть?
Мероприятие прошло очень, на таком, надо отметить, высоком уровне. Приняло из бизнеса порядка 45 компаний наших и где-то около 18 компаний, которые непосредственно выставились на ярмарке продажи. Там в центре города Ир-Рияд есть Digital City, цифровой город, так называемый, построен специально для IT-специалистов, для IT-сферы. И прямо в центре данного вот этого участка, вот этого города, было предоставлено для проведения ярмарки, где наши смогли представить продукцию ремесленничества, в первую очередь, это, ну, от войлока, начиная, и кожи, кожные изделия, а также продукции мед и сухофрукты, а также, ну, лекарственные травы были там. Вы знаете, надо... И плюс также еще были туркомпании, которые предоставляли свои услуги. Наши где-то порядка увезли около 3,5 тонны меда туда почти, на эту выставку. Uh-huh. Вот. Цены, я вам скажу, там действительно очень привлекательные и завлекательные для нашего рынка. Таких цен мы никогда их не видели фактически. С точки зрения Саудовской Аравии, представители, да, там они действительно заинтересованы в экспорте, получении, присутствии на их рынке действительно экологически чистых продукции, в том числе и органики. У меня лично были переговоры с Министерством сельского хозяйства Саудовской Аравии, заместителем министра, где также были высказаны, да, о намерении по налаживанию экспорта в Саудовскую Аравию. В рамках вот данного мероприятия было подписано соглашение между крупной холдинговой компанией, она так называется, Jalal & Brothers Holding, в рамках которой мы подчеркнули некоторые аспекты, о которых мы могли бы с ними сотрудничать. Первое – это открытие торговой площадки, то есть это торгового дома в Саудовской Аравии. Это будет или сам Ир-Рияд, может быть, это будет другой портовый город, где более, еще более динамично идет торговые процессы. Второе, это возможность сотрудничества именно по экспортной линейке нашей сельскохозяйственной продукции и продукции переработки, которую мы могли бы туда поставлять. Туда. Я бы хотел вот отметить, там вот среди выставочных вот товаров был вот такой эксклюзив, мне очень понравился, снеки. Спортивные снеки, вот такие, вот, знаете, вот по 100, по 200 грамм упаковочки. Это были чипсы из арбуза, из дыни. Ну, необычно для нашего рынка. Это, во-первых, ну, к чипсам, например, из яблок и груш вы, наверное, уже привыкли, наверное, кушали, наверное, да?
Конечно,
пробовали.
Да.
А это, представляете, это из арбузов и дыни. Это тот наш экспорт, ориентированный компания именно из Ахсийского района, экспортирует Европейский Союз и в Америку, представляете? И для меня это просто открытие было, да, увидеть их там продукцию. Прям, ну, во-первых, еще что у меня, вот, я обратил внимание, они выходят на европейский рынок вообще под другим, скажем так, лого, не связанное никак с нашим Кыргызстаном, к сожалению. Единственное, только там внизу где-то приписано, да, произведено в Кыргызстане, Ахсийский район, там, компания такая-то, и все. Вот, я спросил, почему, они говорят, ну, маркетологи, у них там партнеры, оказывается, из Латвии, вот они посчитали, говорят, из Финляндии, вернее, извиняюсь, то, что именно вот это финское название, это будет более продвинуто, лучше будет звучать на их рынке там, на Финне. Ну, я к чему говорю, да? Уже старанием нашего бизнеса, уже дороги, уже потихоньку, ну, пускай маленькими шагами, но они уже сделаны уже в разные страны. Вопрос теперь стоит так, как все это вместе централизованно и грамотно направить на один рынок, Саудовская. Саудовская Аравия действительно цены очень высокие там, и они очень привлекательные. И вот теперь вопрос стоит так, как сделать доступ наших бизнесменов на этот рынок. Первое, то, что мы предложили, это создание вот этого нового торгового дома, там, где можно было бы сделать, так, скажем так, экспонат, ассортимент нашей кыргызстанской продукции, который мы могли бы туда поставлять. Это первое. Второе, это был бы фидбэк для нас, изучение спроса самого местного населения. Там их порядка проживает 35 миллионов арабов. Данные, ну, конъюнктуры, спрос на конкретные виды продукции, которые мы могли бы уже предложить дальше, уже, вернее, увеличивать те или иные направления. Ну и немаловажно, конечно, требуются сегодня инвестиции с их стороны. Этот вопрос тоже был обсужден с ними, с этой компанией. И они готовы сюда вкладываться. Вопрос, с кем я буду работать здесь, у вас в Кыргызстане? Мы уже 30 лет, да. Да, мы уже 30 лет имеем большой опыт. Когда Государство выезжает, договаривается, потом частный бизнес начинает между собой. И, к сожалению, получается, что отрицательных моментов немножко больше, чем положительных моментов. Вот действительно, которые работали бы на долгосрочной устойчивой основе. Мы все-таки предложили работать на уровне, национальном уровне, на государственном уровне, через наш государственный банк Альбанк. Таким образом, их интересует большой спектр сельскохозяйственной продукции, начиная там от мяса, курицы, мясом курицы, белое мясо, рыба интересует их, там сухофрукты, мед и все остальное. Там еще то, что они еще не слышали, и можно предложить. Но вопрос стоит, как это будет собираться, как это будет консолидироваться. Вопрос качества сразу стоит, а потом как это будет дальше поставляться. То есть коридоры транспорта, доставки на конкретно их рынок туда.
Ну, во-первых, да, во-вторых, да, да. Поставки-то должны быть постоянными.
Конечно,
это же не так,
да,
что мы один
да,
раз там
да,
закинули 100 килограммов, да. А еще потом 3 месяца
да.
Сидим, ждем.
Теперь, что мы предложили им? Давайте так, инвестиции, во-первых, должны быть гарантированы, да, то, что они должны быть когда-то возвращены. Это однозначно, первое. Значит, Альбанк, как государственный банк, это уже политика Министерства хозяйства. Все инвестиции, все вложения, которые будут идти извне, направлять именно через Госбанк. Для того, чтобы они могли разместить, скажем, эти же, среди наших же фермеров, которые готовы выращивать это. Теперь второе. Как выращивать? Какого качества это должно быть? Какой объем? И конкретные культуры, которые нужны нам туда для экспорта. Сегодня, как вы знаете, у нас частная собственность, частный бизнес везде сидит. Поэтому мы все-таки предложили, и это дискутировалось в прошлом году на уровне правительства по созданию национального крылатого агрохолдинга.
Да. Некого
экспорт-импорт ориентированной организации, которая могла бы заниматься не только указанными направлениями, также и вопросами стартапа. И вот как раз вот строительство ТЛЦ, как такового именно между данной компанией и нашим агрохолдингом, это как один из вариантов, который могли бы формировать на местах заказ. Фактически это через фьючерсские контракты, через Альбанк, где фермер получает кредиты и при сопровождении ТЛЦ начинает выращивать конкретно продукцию, после чего в конце сбор урожая он сдает туда, там это все это калибруется, там же располагается, скажем так, та лаборатория, которая будет аккредитована в Саудовской Аравии, дает добро, и, может быть, это возможно. Сейчас вопрос логистики тоже завис в воздухе. Или воздушным путем, или же наземным это будет экспортироваться туда дальше. Mm-hmm. То есть компания очень сильно заинтересована в этом направлении. Также дополнительно мы еще им предложили еще другой вариант – цифровизация. Вроде бы вот для бизнеса и цифровизация, да, как это связано?
И оскомина уже набила это слово, честно говоря, нам.
Ну, когда мы говорим о цифровизации, да, мы понимаем по-разному, да. Электронный документооборот – это одно, это совсем другая часть. Нас интересует именно наши ресурсные базы. Это основное средство – это земля. Где мы производим нашу сельскохозяйственную продукцию? Сколько у нас есть конкретно, действительно? Первое. Второе. У кого она, в каком состоянии находится, что на ней конкретно выращивается. То есть, если мы говорим о кредитах, которые фермер будет получать через Альбанк, скажем так, вот эти инвестиционные, возможность его через спутниковые, скажем так, сопровождения отследить на оцифрованных картах земельных конкретно фермер, что выращивает. Действительно он выращивает тот рис, например, да, или пшеницу, или там какую-то специальную культуру, под которую он взял кредит. Mm-hmm. Это первое. Второе. Самое главное увидеть состояние в динамике. Космические фотоснимки, они позволяют один раз в неделю обновлять все это.
Угу.
То есть, понимаете, и получается, во время вегетационного периода, начиная с мая месяца, с апреля месяца, динамика роста и состояние. А состояние посевов дает возможность оценку дать это фотоспектральный анализ. Состояние именно вот листовой пластины, сельскохозяйственной культуры, по которым тоже можно определить, какой вид культуры. Ну, сорт не скажут, конечно, но вид точно. Пшеница, ячмень, там, рис, там, они имеют там разное там, фотоспектральное свое свечение. И это все сканируется. И это четко говорится, да, например, на этом поле не хватает, например, азота там, или фосфора, например. Mm-hmm. И отсюда фактически можно регулировать, да, говорить, да, ребята, у вас есть уже угроза уже, то, что вы не дополучите урожай, если вы не измените систему подкормки, не увеличите там азотное там или что-то такое. Это первое.
Как вы это делать собираетесь просто сейчас? Подождите, нам рассказывает Министерство сельского хозяйства, всегда какие-то просто суперинновационные штуки. Дронами у нас там, с одной стороны, удобрения разбрасывают здесь, вот семена здесь.
Уже, удобрения уже разбрасывают, это первое. Второе, да, фунгицидные и инсектицидные препараты уже разбрасывают, есть, но немножко, сейчас скажем так, это не сильно распространено. Но такая компания, как Байдыхан, она уже такие услуги предлагает, и они действительно востребованы. Например, на рисовых чеках, на фруктовых культурах, там, где уже более высокий такой, в общем, дают. А вот точка зрения именно оценки состояния полей и текущего вегетационного состояния дают нам возможность именно спутниковой оценки. Во-первых, спутников у нас нет, конечно. Но зато есть страны, окруженные окружающие нас, у которых спутники эти летают, и они каждый раз это сканируют нас, в том числе и себя. Вопрос стоит, да, здесь, ну, вопрос национальной безопасности, и второе, ну, вопрос, сколько стоит один квадратный километр? Сейчас мы проводим анализ, уже разослали в те страны, еще раз, у которых есть потенциал спутникового анализа для того, чтобы для совместной работы вместе с ними. И мы будем определяться, да, по... Именно по ценовому фактору, сколько это нам будет стоить дальнейшее, потом сервис, который они нам предложат дальше. Вот. Но здесь еще и работа предполагается наших научно-исследовательских институтов, именно для того, чтобы, во-первых, тот снимок правильно прочитать, мы должны дать точную информацию, что в нашем регионе, как конкретной широте, спутник же летит же, когда снимает, у него разные уклоны в зависимости от страны, например. Если над Азербайджаном пролетает, у него сканирование прямо вертикально. У нас, в Кыргызстане, получается, вот так будет под 45 градусов будет идти. Mm-hmm. Немножко искажение. И в этом отношении нужна уже наша серьезная работа, наша система, кадастровая система, института гипрозема, например, потом нашего института земледелия, именно по приведению в один единый формат данных именно по нашей территории, по сельскохозяйственным культурам, которые, если мы сделаем при их содействии, потом наслоение данных космоснимков дало бы возможность нам считывать еженедельно. Это первое. Второе. Ну, вы уже, наверное, представляете, что там один специалист сидит, там в комнате, например, ладно, получается, считывает дальше что? Как это использовать дальше? На базе Государственного агентства по земельным ресурсам уже создана система информационной базы пространственных данных. Это что значит? Это, считайте, слоеный пирог «Наполеон же есть». Вот, считайте, вот первый слой – это Кыргызстан, карта земли полностью первая. Второе – леса, наслоение. Третье – водные ресурсы. Четвертое – непосредственно контуры земельные, которые используются по сельскохозяйственным угодьям. Пятое – это пастбище. То есть вот эти слои, пироги, уже сделаны. Теперь, но они сделаны в режиме, скажем так, офлайн, да? Сегодня я получаю данные, только потом вношу, ну, буквально через компьютер туда.
Ага, вручную.
Да. Угу. Теперь мы говорим, ребята, это все классно, но это не дает нам оперативного сведения. Нам нужно оттуда. И если мы сейчас находим своего потенциального партнера как по интересам, по сервису, так и по цене, тогда мы тот космические снимки привязываем к нашей информационной базе, и он будет обновляться в автоматическом режиме. Представляете, что это дает? Для нашего того же самого Альбанка. Это меньше выездные, скажем так, проверки самих фермеров там на местах. Ему достаточно будет, да, если фермер получил по растениеводству кредит, значит, он может, в принципе, имея доступ к специальному альбанковому специалисту, зайти и посмотреть, да, что творится в рамках этого конкретного района, там, Судакский район, например, там, конкретно по контурам своих фермеров. Действительно, он начал ли целевое использование этих денег? Таким образом, мы уже операционные расходы по сопровождению кредитов уже снижаем. Это первое. Второе, самое главное, здесь идет уже гарантия фактического целевого использования. Как? Если во время вегетации развитие идет нормально, проблем нет, значит, фермер выходит на заданный урожай. Если там уже красная лампочка вспыхивает, значит, просто банковский служащий, ну, а в том числе и наш сотрудник сельхоза, должен просто быть обеспокоен, да? У вас там уже проблема идет с минеральным голоданием, например, или с недоподачей воды, например. То есть здесь мы уже тогда уже должны подходить комплексно уже. В чем проблема? И если все вот эти факторы мы сделаем, и это дает для инвестора возможность, вы знаете, вот четко отслеживать, да, свои инвестиции. Помимо того, что мы даем эти возможности, мы сотрудничаем с Альбанком в рамках исламского принципа кредитования, финансирования. И второе, возможность в режиме фактического онлайн просматривать, куда его деньги, во что они влили,
да,
и как они растут, как можно сказать, если так
можно
выразиться.
Слушайте, ну это очень интересно, конечно, если получится,
мы
будет прямо прецедент, мне кажется.
Мы подписали соглашение именно вот в этом отношении. И вот сейчас мы подготовили теперь с нашей стороны ответ. Альбанк, куда я буду садоваться, мы планируем, что к июню месяцу они уже внедрят у себя исламские принципы финансирования. То, что для данного государства это очень важно. С точки зрения потом дальше спутниковая проработка будет идти обязательно, торговый дом и создание непосредственно вот совместного предприятия между нашим Кыргызагрохолдингом и данной компанией.
Ну, это супер, конечно, все, но мне кажется, все равно не всю продукцию как бы мы сможем Саудовскую Аравию экспортировать. Я вот вас о чем все-таки хотела спросить, вернуться немножечко к повестке, потому что понятно, что то, что сейчас происходит в мире, вся эта геополитическая ситуация очень на всех на нас давит, и все мы обеспокоены тем, что кризис на нас надвигается неминуемо, и цены уже растут, и мы это уже видим. Вот. Но нам, например, и российские эксперты, и наши двое уже за прошлую неделю сказали о том, что Кыргызстан в этом случае может, например, выиграть, потому что, например, из России сейчас уходят крупные игроки европейские, там те же самые там, сети фастфудов, ресторанов, поставщики овощей и фруктов, и что освобождается ниша для Кыргызстана в том числе, и мы можем в эту нишу сейчас попасть, если успеем, и, в принципе, у нас наладится в таком случае экспорт. И Россия же, кстати, отменила запрет на ввоз томатов и перцев, мы теперь можем их снова ввозить. Расскажите, пожалуйста, насколько вообще это хорошая перспектива для нас, и готовы ли мы вообще к таким возможностям открывающимся?
Есть пословица русская, да, нет худа без добра, да, вот как раз это применительно, наверное, к данной ситуации. Надо признать, что действительно мы все в одной геосистеме сидим, политической, и очень сильно мы зависимы. Не то, что, не то, что мы говорим вот, о глобализации, это вот как раз вот один из, скажем так, сторона глобализации, да, то, что мы зависимы, во-первых, вот, но второй вариант, да, когда рынок открывается, ниша, нужно ее заполнять надо. Это наша возможность на сегодняшний день. Вот теперь по возможности, да, по овощам проблем нету. Мы обеспечиваем себя на 250%. Я думаю, в этом году еще будет увеличение у нас посевов овощных культур.
Себя обеспечиваем на 250%?
Да, 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 по овощам, да. В рамках продовольственной безопасности по овощам мы себя без проблем обеспечиваем и экспортируем. Вот. Но вопрос стоит все-таки больше, скажем так-то, если уходят оттуда компании, во-первых, уходят оттуда компании с высокой добавочной стоимостью, высокотехнологичные. Понимаете, это с иностранным капиталом. Вопрос стоит, да, насколько мы можем на этом рынке присутствовать. Вот я возьму пример вам, например, томат Кейджи приведу. Вот здесь вот из Катинского района, у них порядка земель, 500 гектаров земли, производят порядка где-то около, в год перерабатывают до 5000 тонн томатной пасты получают. Это классный показатель. У нас общая потребность по Кыргызстану всего где-то около 7000 тонн, кажется, томатной пасты. То есть они фактически на 80%, 90% закрывают уже. Раньше мы были импортозависимы практически. Там чуть-чуть производили здесь сами. Они производят очень высокого качества томатную пасту, которая уже имеет свой рынок сбыта. Вопрос стоит о поддержке именно таких предприятий, которые именно в рамках кластерной системы могли бы быстро нарастить, во-первых, новое технологическое оборудование, завести, чтобы увеличить свои мощности в два раза. Кстати, у них это уже в планах есть. А со стороны Министерства хозяйства дать им ресурс земельные. Вот то, что вот мы вот уже, наверное, в этом кабинете много раз обсуждалось, 309-е построение, вот к этому все идет же, понимаете? Именно таким хозяйством, сельским хозяйством, таким крупным хозяйством не нужно земли предоставлять. И их же вовлекать именно в систему, кластерную систему, чтобы к ним подключать большее количество фермеров, чтобы они могли большую часть продукции переработать. По статистике мы сегодня перерабатываем порядка около не более 17% той продукции, которую производим в агросекторе. Представляете, 83% это сырье. В других развитых странах, да, наоборот, 70% переработка, 30% это зеленая линейка. Овощи и фрукты составляют не больше. Понимаете? То есть говорить о высокодобавочной стоимости, ну, к сожалению, ну, не получается. Риски на свежих овощах, на свежих фруктах, да, маржинальность высокая, но она связана и с большими рисками и сезонностью. Ну, а когда мы говорим о переработке, там все-таки мы должны именно идти в сторону переработки. Там это хранение, логистика, это решаемо за счет длительного срока хранения. Понимаете? Это первое. Второе. То, что я вначале сказал, что в Саудовской Аравии наши ребята представили вот эти снеки, чипсы, арбузов, например, дыни. Сколько у нас, вы цены же знаете на арбузы? Они у нас начинаются там, скажем так, почти $0.5 за килограмм в начале сезона, а потом они бабах и спускаются почти до 5 центов, почти. В это время идет массовое перепроизводство, уже все уже, и фермеры тоже теряют. Но это тема для именно переработки уже, для продажи уже того же, вот, скажем, ну, копеечного продукта по очень высокой цене. Вот здесь действительно то, что мы сегодня говорим, вот в рамках кластерного механизма развития нашего агропромышленного комплекса, то, что Министерство сельского хозяйства продвигает уже, ну, мы уже практически на сегодня уже на 70% уже продвинулись к этому направлению. Вот, это должно стать нашим будущим направлением и основной стратегией развития аграрного комплекса.
Смотрите, мелкотоварность, это мы, да.
Вот я еще просто скажу, 454 тысячи мелкотоварных фермерских хозяйств, это очень большая армия, которым нужно грамотно очень управлять. Но управлять нужно через их интересы. Заработать очень хорошо, сохранить плодородие почвы, самое главное. И третье, все-таки мы должны говорить о более высоком уровне вот, глубокой переработки. А как это возможно? Это только через кластерную систему. Это значит наличие крупного предприятия-агрегатора, который перерабатывает или обрабатывает и переводит из одного продукции в другую, ну, тоже калибрует и тоже свежие линейки продает дальше. И развитие именно сырьевой глубины, то есть самих фермеров, которые непосредственно будут обеспечивать этим сырьем, выращивать для них. Здесь взаимный интерес должны быть между ними.
Про кластерное производство мы очень много говорили. Понятно, что это для всех хорошо, и для государства, и для фермеров, и для переработчиков. Все это круто, но фермеры-то наши не особенно хотят этим заниматься. Мы это будем развивать, и дай бог в будущем все это получится. Но это в будущем, а у нас вот прямо сейчас рынок открылся. Вот сейчас, на прошлой неделе, рынок открылся, говорит, давайте. А что мы сейчас можем поставлять, например, в ту же Россию? Можем ли мы как-то заполнить хоть какую-нибудь там малюсенькую частичку рынка? Какие вообще овощи, фрукты, что мы можем поставлять?
Ну, на сегодняшний день у нас уже посевы раннего картофеля уже проведены.
Сейчас я имею в виду в этом году,
момент. Второго февраля у нас уже в Араванском районе первый посев уже раннего картофеля уже были сделаны, вегетация уже там идет. То есть теплички уже имеют парниковые системы, капуста, вот эта ранняя овощная линейка, она уже развивается уже. Вот. Но надо признать, что все-таки мы в сравнении с Узбекистаном по климатической зоне немножко отстаем от них. Чуть-чуть выше находимся. У нас вегетация чуть позже начинается. Я вчера вот прилетел из Ташкента, там вовсю уже цветет абрикос уже, урюк цветет. Это значит уже, он на нашей территории где-то буквально, Араванский район, в принципе, одинаково получается. На сегодняшний день это будет в мае месяце поставки уже наших овощной группы. Капуста, ранняя капуста пойдет ранний картофель, овощи пойдут, зеленая линейка, там вот этих пряностей наших туда, вот, помимо нашего рынка. Но здесь нужно сказать все-таки о... Что мы можем поставить? Ну, то, что мы производим очень много, например, картофель, да? Он у нас в основном процентов на 80 он у нас составляет для зимнего хранения. Понимаете? Для собственного обеспечения и обеспечения вот приграничных зон. Это Казахстана, Южный Казахстан и Узбекистана. А ранее все-таки у нас на раннем продукции специализируются у нас южные регионы Кыргызстана. Это их прерогатива именно благодаря климатической зоне. Вот. И, Кроме этих вот ранних овощей, середина мая месяца, пока у нас сейчас туда поставок нету. Есть поставки, возможно, только тех запасов, которые есть, да, накопленные. Это консервации прошлого года, а тоже овощной линейки, фруктовой линейки, которые сейчас у нас выходят уже, продаются уже, заканчиваются уже практически продаваться. Вчера, кстати, там, когда в Узбекистане мы разговаривали вместе с хозяйством, они говорят, мы от вас постоянно импортируем яблоки ваши. Вот. Mm-hmm. И вот мы хотели бы дальше развивать это направление. Конечно, мы тоже хотим. 500 тысяч гектаров пастбищ, малопродуктивных пастбищ, как раз одна из тем для тех ресурсов, на которых можно создавать сады, культурные сады и агролесоводство, чтобы увеличивать нашу экспортную базу по фруктам и ягодам.
Вы знаете, я недавно со знакомыми разговаривала, рассказываю новости, говорю, российские эксперты говорят, уходят от нас всякие там Макдональдсы и прочее, и это же ниша. Я говорю, наши, наверное, захотят овощи какие-нибудь в Россию экспортировать. Первая реакция моих знакомых была, это люди далекие от сельского хозяйства, чтобы вы понимали, просто не судите строго, говорят, у нас овощи будут по просто конской цене летом, мы, наверное, их покупать не сможем, потому что все на экспорт у нас выпустят. Скажите, пожалуйста, как сейчас ведется у нас практика и вообще политика по наполнению собственного рынка и по заполнению уже экспортного?
Классный вопрос. Эта тема до этого практически, до этого момента, скажем так, до 2020 года практически не регулировалась вообще. Потому что продавали туда, куда это было выгодно. Пример морковки прошлого года. Угу. Я четко показал, что люди будут продавать, и это естественно, это нормально. Продавать туда, куда это выгодно продавать. Даже если это будет там на 10% дороже, они все равно в ту сторону пойдут. Поэтому здесь, естественно, должна быть система госрегулирования. А вот почему? Каким образом? Именно, опять же, предлагается кластерный механизм. Мы сегодня говорим, агрегаторы, уважаемые наши крупные предприятия-переработчики, уважаемые торгово-логистические центры, мы вас поддержим. Мы сделаем доступ вам ко всем ресурсам, которые государство имеет, в том числе и финансовым. Земля, вода, электроэнергия, пожалуйста. Но взамен мы просим от вас всего лишь ничего. Определенный процент которого вашего общего производительности вы должны держать для внутреннего рынка по внутренним ценам. То есть, например, если ТЛЦ в год перерабатывает и пропускает через себя, скажем так, свежую линейку порядка около, например, там 50 тысяч тонн, грубо говоря, значит 10%, от 10 до 30% вы должны будете скинуть на внутренний рынок. Не по ценам там России, а именно по ценам, плюс с вашей минимальной маржой, Например, я вам приведу из прошлого года. Помните, наверное, когда в прошлом году у нас после засухи мы просчитали, что у нас порядка около 42% недобор урожайности идет по зерновым культурам. И тогда наш Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики приняло решение о проведении совещания с нашими мукомольными ассоциациями. Туда входят порядка около 50 компаний мукомолов. Из них 35 активных таких очень мукомольных комбинатов. с которым было подписано следующее соглашение, что государство снижает, убирает, обнуляет НДС на ввоз товарной пшеницы.
Так.
Но взамен, они, первое, маржа не более 10% сверху могут поставить они. Они это приняли. И второе, они должны завести порядка около 200 тысяч тонн продовольственной пшеницы к нам. На 20 декабря прошлого года они завезли 125 тысяч тонн продовольственной пшеницы к нам. Вы понимаете?
Угу.
В итоге, да, на сегодняшний день в данном проекте подписали соглашение с 18 комбинатов. Сегодня работают 32 комбината. Это порядка около 5 тысяч рабочих мест созданы. 5 тысяч рабочих мест и семей получают сегодня хоть какой-то, но доход.
Да.
Вот.
Угу.
Это первое. Второе. Продовольственная безопасность таким образом, да, у нас цены стабильны сейчас на муку, держатся. Если анализ посмотрите, там незначительные колебания, там из-за сортности муки может быть только так. И все, и не больше. Фактически мы сегодня реанимировали свою мукомольную промышленность, первое. Второе, на рынке Кыргызстана, на внутреннем рынке Кыргызстана стабилизация цен идет. Нет скачков, нету таких, скажем так, ну, спекулятивных, да, заскоков на этом рынке. Это уже хорошо. Но вопрос другой стоит теперь. Хорошо, классно, да, это разовая акция была. Классно. Дальше что делать? Мы-то должны развивать на свою сырьевую группу. В других странах та эта сырьевая группа, там, где не пользуются спросом, обычно это удел государства. Там, где государство должно все-таки немножко его дотировать. В Японии, например, рис, например, дотируется абсолютно. Там 50% почти стоимости риса. И людям, фермерам выгодно выращивать рис, например. Ну, скорее всего, наверное, мы все-таки придем к этой тоже системе. Для того, чтобы обеспечить собственную безопасность. Но для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, мы должны иметь наличие, опять же, кондиционно хороших семян. К сожалению, надо признать, что у нас на сегодняшний день, по итогам прошлого года и по анализу неэффективной работы семеноводства в Кыргызстане, система семеноводства, да, мы обеспечиваем себя на 15% всего лишь кондиционными семенами.
Ну, это семена такого
тоже
себе проблема. Качества, да.
Да? И вот поэтому было принято решение кабинетом министром о ввозе, скажем так, об импорте семян из Российской Федерации, 15 тысяч тонн порядка, которые вот мы сейчас вот завозим. Но вот, к сожалению, вот последние события на это тоже сказываются очень сильно.
Могут не завести, получается?
Нет, мы завозим это, но немножко идет задержка просто по времени. Вот.
Нам министр сельского хозяйства говорил, что томатов, семена мы в этом году в Италии покупать собираемся. Купили?
Ну, во-первых, не только в Италии, там в других, в разных странах. Вот видите, вот так, скажем так, конкурентоспособность любого товара, да, определяется его качеством.
Угу.
И объемы, само собой. А качество определяется именно сортовой особенностью и условием выращивания. Если условия выращивания у нас же шикарные, это однозначно надо признать, надо, потому что к нам и казахи приезжали, те, которые имеют такие же заводы у себя там. Но качество такого томатной пасты не получается. Это надо признать. Даже, например, Томат КГ компания, они сами говорят, что та часть земли, которая находится выше трассы и получает воду из горных источников напрямую, да, там вкуснее получается. То есть сухого вещества там больше, там по помидоре. А в нижней зоне, уже ближе, вот ниже объездной трассы, например, да, там получается уже немножко не такое, да, сухое вещество там ниже. В итоге качество тоже отличается. И вот то, что ты сказал, вот действительно сортовые, вкусовые, в качество, они отличаются в зависимости от сорта и условий выращивания. На сегодняшний день рынок Кыргызстана открыт для всех стран, которые, скажем так, экспортируют к нам семена овощных культур. Мы практически с семеноводством, овощных культур у нас практически уже перестали заниматься, скажем так, да, очень незначительно. У нас там есть там группы в аграрном университете, которые занимаются этим по чуть-чуть. Но это не тот уровень, который уже сегодня мы должны соответствовать. Поэтому вопрос сегодня стоит, да, об, скажем так, интродукции инновационной технологии, в том числе и семян, и других зарубежных селекций. Это первое. Второе. Очень много компаний семеновочка заходит на наш рынок. Они предлагают, купите, ребята, гибриды наши. И пользуйтесь, и будьте счастливы. Мы им говорим, хорошо, классно, будем пользоваться при условии, да, что через 2 года или через 1 год, после того, как вы докажете, что ваши гибриды лучше, на фоне других существующих здесь, вы откроете здесь свое собственное семеноводство. Mm-hmm. Чтобы мы могли вас подключить к системе, дотационной системе нашего государства. И дальше можно было бы это делать как экспорт в другие страны. Ближайшие наши же соседи, которые есть здесь. То есть мы таким образом хотим, чтобы мы не были постоянными потребителями и наши деньги уходили за рубеж. Чтобы деньги оседали здесь, но при этом и заинтересовать своего инвестора, что они тоже будут уже, под зонтиком государственной дотации. Вы же знаете, наверное, то, что 30% семян, стоимость семян, государство дотирует. То есть, получается, фактически фермер покупает семена, семенной пшеницы или там зерновых культур по цене продовольственной. сегодня. Mm-hmm. Это для того сделано специально, для того, чтобы он имел каждые 3 года хотя бы обновлять свою сортосмену, делать свою. Таким образом, мы сегодня ставим вопрос о повышении урожайности сельскохозяйственной культуры уже.
Ну, посмотрим, как это будет происходить. Давайте немножечко подытожим. Какие страны и сколько чего мы готовы экспортировать? Вот мы поняли, что в Россию мы экспортируем пока что, пока у нас эти кластеры не развились, пока мы этого ждем и к этому стремимся. Мы экспортируем практически только ранние сорта овощей, да, грубо говоря, и какую-то продукцию уже переработанную, но тоже в небольших количествах. В Саудовскую Аравию мы можем экспортировать мед, да, но мед наш, правда, славится.
Мед, сухофрукты, это первое. Второе, продукция переработки, то же самое, швейные изделия, именно ремесленные швейные изделия. Я поразился, вы знаете, там на выставке были меховые изделия были наши. Угу. Вот эти шапки, вот эти наши национальные были.
В Риаде, да, там в Риаде, холодно, да. Же как раз.
Нет, я бы не помню, да какого холода, там вот зима, вот этот февраль месяц, на улице 30 градусов.
Ну, я о том и говорю, да.
Я поразился, почему народ, арабы подходят, и вот эти меховые шапки вообще смотрят, и они покупали же. Я еще поразился, когда вначале мы вечером выставку проводили, когда наши развешивали меховые, я говорю, господи, зачем привезли их сюда? Они промолчали, а на следующий день я сам тихо, молча так стоял, наблюдал сцену, где арабы покупали это. Войлочные тапочки, ну, это, конечно, ну, я имею в виду вообще изделия из войлок. Они считают себя кочевниками, они из природы вообще. И вот эти все направления, которые вот мы делаем, наше ремесленничество, особенно вот компания «Тумар», там представляла свою продукцию, там такого высокого, очень, очень действительно качества. Вот там действительно будет иметь место сбыта. Вот подобно такого, скажем,
ну, то есть,
высокого уровня.
Те товары, которые сами по себе и у нас дорого стоят, туда
они там еще дороже, будут,
там
стоить,
они еще дороже будут стоить. Какие еще страны мы будем налаживать экспорт? Ну, или нет, пока
ну,
у нас планов?
Нет, почему? В рамках последнего визита нашего президента Китайскую Народную Республику, наш главный стратегический партнер, наряду как с Российской Федерацией, мы рассматриваем направление Китай. На восток. Мы будем тоже туда двигаться будем. Но есть специфика у каждой страны выхода на ее рынки. На сегодняшний день, вот как опыт показал, да, выход единоличной компании, частной компании наших, ну, не приводит к успеху, к сожалению. Все-таки нужно создавать ту зонтичную организацию, которая могла бы продвигать на национальном уровне, на государственном уровне. Вот мы как раз рассматриваем в рамках вот данной вот стратегии именно вот продвижение содействия со стороны Крызагрохолдинга. Там уже буквально, не скажу, что сегодня, уже мы вносим уже документы уже на согласование с членами Кабинета министров. Первый мы вариант уже согласовали, сейчас замечания получили, сейчас второй раз уже согласование проводим. Думаю, к июню месяце это уже организация заработает и будет непосредственно, там, скажем так, фарватером, да, вот именно продвижение вот этих зеленых коридоров между странами нашими. Что значит Крызагрохолдинг? Это не значит то, что это будет конфликт интересов, и они сами будут что-то производить. Нет. Это фактически, это, скажем так, национальный торговый бренд Кыргызстана, через который будут продвигать свои ассортимент, свои продукции нашей компании под этим зонтиком. Организация выходит, подписывается, закрепляется на территории КНР, открывается торговый дом. Все, и под этим зонтиком наша компания предлагает свой ассортимент, начиная там от мясной продукции, там переработки, заканчивая медом там, и другими продукциями. Фактически. И дальше сопровождение, да, фактически получается.
Я помню, нам рассказывали, что Китай вообще как-то не очень стремится сотрудничать с частниками. Для них важно, чтобы государство несло ответственность за тот товар, который предлагает, да, чтобы было потом с кого спросить.
Конечно. Вот поэтому мы сегодня, вот, кстати, вот там у нас была встреча в Рияде, в посольстве Кыргызской Республики в Саудовской Аравии. На встречу пришло где-то порядка, почти где-то, ну, около 20, наверное, предпринимателей. И те, кто приехали на бизнес-форум, и те, которые были на выставке-ярмарке. И большая часть из них медовики были. И вот тогда я поднял тему, говорю, вот качество меда. Дело в том, что одна ложка дегтя, да, бочки, да, может испортить всю бочку меда. И мы можем таким образом испортить наш авторитет Кыргызстана как производитель экологической продукции. И тогда я вопрос задал, да, я говорю, а как вы думаете, вот нужно ли нам вообще вот какой-то единый страновой бренд и систему, вот, и потом реестр действительно экспортеров, которые могли бы пользоваться этим брендом, но уже как эталоном качества. Вот, видимо, нам нужно созреть, наверное, временно, чтобы наше общество созрело. Те, кто сидели на круглом столе, они все созрели и сказали, нам нужен один бренд Кыргызстана, нам нужна единая система качества, которой мы могли бы соответствовать. Чтобы на этот рынок попадали не все, кто хочет, а именно те, кто проходит, соответствует этому. Mm-hmm. То есть сегодня, скажем так, Кыргызбалы, например, кыргызский мед, например, да, общий страновой бренд, ну, это как пример я говорю. А внизу, пожалуйста, производитель, да, с его штрих-кодами там и географическим указателем. где он, откуда он происходит. Все. Если, например, там какой-то араб захочет напрямую связаться, он может по нему связаться. Но один страновый бренд, как знак качества, он должен присутствовать. К этому мне так приятно было это услышать. Я работал 18 лет в JZ. Мы все время говорили о национальном страновом бренде. Понимаете? Ну, это так расходилось. Нет. А сегодня народ к этому прекрасно пришел, потому что знает, что за вот эту ложку дегтя можно испортить это целый рынок просто, на который мы больше не попадем просто. Поэтому изначально мы должны правила четко выстраивать. После приезда оттуда у нас было буквально совещание с ними же, с членами пчеловодческого объединения Кыргызстана. Съехали со всех областей пчеловоды, там где-то 60 человек у нас собралось в нашем зале, в сельхозе мы с ними проводили как раз тему. И вот все родили, да, что нужно создание, необходимо создание этой палаты пчеловодов Кыргызстана, где могли бы четко обсуждать систему классификации, первое. Второе, по качеству меда поднимать, стандартизация самого меда именно в отношении самого ведения пчеловодства, то есть пасеки, там все остальное. То есть к этому можно привести существующую систему Global Gap, вот систему безопасности производства, безопасного производства хозяйственной продукции. То есть таким образом уже создается, скажем так, правовое поле, да, где фермеры на уровне пчелообъединения каждой области, у нас их там минимум, по-моему, около 10 ассоциаций есть пчеловодов в Кыргызстане. Одна лучше другой. Никто не хочет, никто с кем конкурирует, вернее, там, контачить. Но на уровне, национальном уровне они решили, это нужно создавать. Это первое. А второе, создавать именно кластерное объединение пчеловодства, по пчеловодству, где в рамках которого будут четко определены в каждом регионе крупные агрегаторы, которые будут отвечать за качество, за свою разработку сырьевой глубины, сбор меда, сырьевой базы, обучение фермеров, повышение их потенциала и все остальное. И, опять же, немаловажная там, скажем так, проблематика стоит. Опять же, как и в семеноводстве, как и в любом сельскохозяйственном производстве, это семеноводство. А в пчеловодстве это маточное производство самых. То есть на сегодняшний день мы пользуемся маточниками Карпатия, Закарпатия, Карпатская пчелка, теперь которую я не знаю, как это будет, поставки к нам идти. Потом мы берем карнику, это немецкую пчелку берем, маточную породу, и этот, голландскую мы берем. Три у нас получается. Ну, российскими практически не пользуемся, потому что они по производительности немножко уступают вот этим первым трем. Вот. А очень распространена у нас украинская, именно карпатская порода пчел здесь.
А, да, и что теперь делать в этом году, непонятно,
вот,
да?
Вопрос, видите, стоит сразу, да? Мы не можем каждый год завозить так же, как и семена зерновых культур, и так же и породы пчел, там, других животных. Мы должны создавать собственное семенное производство, племенное воспроизводство здесь, на территории. И опять же, возвращаясь к этому 39-му постановлению, это там и было заложено, там, создать, предоставить именно земельные ресурсы тем семенным племенным хозяйствам, кто сможет это обеспечить нам, в Кыргызстане здесь, собственное производство. Вот все.
Посмотрим, как это будет развиваться. Ситуация, правда, тяжелая, но интересная, да, давайте будем говорить прямо. Много вызовов перед нами стоит сейчас.
Да. Вот когда время ставит вызовы, да, я думаю, это наоборот дает еще раз сколыхнуть, посмотреть обратно, четко оценить свои ресурсы, какие у тебя ресурсы есть. Это первое. Второе, это какой уровень мышления у нас есть стратегический. И третье, это принять правильное решение.
Вот мы все это и проверим за этот год. Я думаю, к концу года будет очень-очень понятно вообще, насколько хорошо мы поработали, да, и насколько получилось нам выпутаться из всех этих трудностей. Спасибо вам большое за эту беседу. В гостях, я напомню, у нас был заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев. Азамат Филкисович, очень рада вас видеть.
Спасибо большое. Взаимно тоже. До свидания.
До свидания. Эфир на радио «Спутник» продолжается.